вами подкаст библиотеки «Точки зрения. Культура и повседневность», в котором мы даем короткие литературные рекомендации из разных областей гуманитарных наук. И его ведущая, методист библиотеки Вера Никитина. Сегодня во втором выпуске подкаста мы говорим о книге «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР», написанной московскими антропологами Александрой Архиповой и Анной Кирзюк. Книга вышла в 2020 году в серии «Культура повседневности» издательства «Новое литературное обозрение». Книга посвящена фольклорному жанру, который до сих пор не получал должного освещения в российской фольклористике, однако был очень разработан в западной науке. Этот жанр – городская легенда. В отличие от, например, песен, поговорок или частушек, мы с трудом отличаем его в речевом потоке, так как выглядит легенда как рассказ о происшествии. Тем более, что легенде свойственна установка на достоверность. Большинство городских легенд на самом деле знакомы нам с детства, однако не всегда мы их распознаем. Так же случилось, например, с современной городской легендой про дезинфекцию, которая рассылалась в WhatsApp. Звучала она следующим образом. Сегодня в 23:00 и до 5 утра вертолеты будут распылять лекарства для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты, и на улице после 23:00 находиться нельзя, сообщили из военной части. Здесь мы сразу видим, кстати, одну из примет городской легенды. Это установка на достоверность и ссылка на авторитет, сообщили из военной части. Нам хорошо известна современность, но как же это было в СССР и почему нам важно прочесть эту книгу сейчас, рассказывает одна из авторов книги «Опасные советские вещи» Анна Кирзюк. И я передаю ей слово.
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна Кирзюк, и я немного расскажу о нашей с Александрой Архиповой книге. Как Вера уже сказала, наша книга посвящена советским городским легендам и слухам о различных опасностях. Что вообще такое городская легенда? Это такой короткий рассказ о каком-то явлении или происшествии, который, как правило, претендует на правдивое описание реальности. Он претендует на достоверность. Этот рассказ распространяется в нескольких вариантах. Так, например, в одной московской школе в 1980 году рассказывали историю о мальчике, которого иностранка в темных очках угостила на улице жвачкой. Мама-химик мальчика проверила эту жвачку в лаборатории, а в жвачке оказался яд. Эта история рассказывалась как абсолютно правдивая, и именно в таком качестве воспринимала ее аудитория, учащиеся начальных классов. Но на самом деле около 80-го года, то есть до и после Олимпиады, когда в СССР приехало невиданное по советским меркам количество иностранных гостей, такие истории ходили в большом количестве, и не только в Москве, но также в нескольких других крупных советских городах. В этих историях могли фигурировать и мальчик, и девочка, и турист, спрашивающий дорогу в Эрмитаж, и турист с фотоаппаратом, и в жвачке мог оказаться не обязательно яд, также там могло оказаться толченое стекло, или бритвенное лезвие, или иголка. Также варьировалась и участь пострадавшего от жвачки ребенка. В одних вариантах ребенок умирал, в других он бдительно разламывал жвачку перед тем, как отправить ее в рот. В третьих ему в больнице делали промывание желудка и спасали. Именно так и существует городская легенда во множестве вариантов. На первый взгляд кажется, что такого рода истории – это тема, не очень достойная внимания серьезного исследователя. И когда мы с Сашей писали книгу, коллеги-историки нас время от времени спрашивали: «Девочки, ну зачем вы занимаетесь такой ерундой? Кому это вообще нужно?» Действительно, кажется, что, как писал Николай Гоголь в заключении к повести «Нос», пользы Отечеству решительно никакой. Однако на самом деле слухи, городские легенды – это истории довольно серьезные. Во-первых, они серьезны по своим последствиям. Слухи о евреях-отравителях и врачах-убийцах, которые начали ходить по всей стране во время печально известного дела врачей в 1953 году, приводили к тому, что люди массово отказывались от посещения больницы прививок. Также эти слухи приводили к актам физической агрессии, когда евреев или людей, принятых за евреев, выбрасывали из транспорта общественного, избивали и так далее. И если бы врачей не оправдали сразу же после смерти Сталина, то очень вероятно, что эти слухи могли бы вообще закончиться массовыми погромами. Во-вторых, изучение городских легенд и слухов может довольно многое рассказать об обществе, в котором они появляются. Дело в том, что легенда никогда не появляется и не становится популярной просто так. У нее есть всегда некоторая важная социально-психологическая функция. Легенда является отражением страхов и надежд аудитории. И многие легенды, о которых мы рассказываем на страницах нашей книги, не были специфически советскими. Так, например, и в капиталистической Америке, и в социалистическом Советском Союзе ходили легенды и слухи об опасных продуктах недомашнего питания. В США рассказывали о крысином хвосте, который кто-то находит в продукции Макдональдса или KFC. А в советских легендах говорилось о том же крысином хвосте, найденном в колбасе. И там ходили слухи об опасности продуктов, купленных у этнических чужаков. В США в роли этих чужаков выступали владельцы китайских или мексиканских ресторанов, в СССР это были торговцы-цыгане. Сюжет у этих историй один, потому что они выражают довольно универсальные страхи. И на Западе, и в Советском Союзе люди чувствовали тревогу перед тем фактом, что питание становится индустриальным, и что мы не знаем, кто, в каких условиях, как именно и из чего приготовил еду, которую мы едим. Также универсален страх перед этническими чужаками. В той или иной форме он существует во всех культурах. Но есть одна немаловажная деталь. В капиталистических странах отсутствовали истории об опасности покупок у частных торговцев, которые этническими чужаками не являются. Опасность частного торговца в советских историях состояла просто в том, что он не знаком покупателю лично. И наличие таких слухов и таких легенд в СССР говорит о том, что уровень межличностного доверия в советском обществе был каким-то другим. Или же это межличностное доверие выстраивалось каким-то иным образом. Также в Советском Союзе существовали легенды, которые не были известны широко в западном мире. Это, например, легенды об опасной черной Волге, после встречи с которой неизвестным образом пропадают дети. Или же легенды о суперприборах КГБ, которые могут подслушивать и подглядывать на расстоянии. Или легенда о красной пленке, которая якобы способна фотографировать одетых людей так, чтобы они на фотографиях получались голыми. Эти легенды советские были обязаны своим появлением специфическим взаимоотношениям советского человека с государственной властью, специфическим устройством этой власти. Именно поэтому они и отсутствовали на Западе, потому что там отношения человека с властью были устроены иным образом. Эти легенды выражали страх перед властью и иногда помогали этот страх компенсировать. Ну а в-третьих, если мы фиксируем и анализируем слухи и городские легенды, которые появлялись в обществе на широком временном промежутке, то мы понимаем, как это общество менялось. Так, например, истории о тайных знаках, которые якобы оставляют на разных советских предметах враги, в конце 30-х годов во время Большого террора спровоцировала настоящую эпидемию поиска таких знаков. По всей стране люди в панике искали свастики и профили Троцкого и находили их в самых разных предметах, от этикетки спичечного коробка до торта, который испек местный кондитер. В позднесоветское время истории о тайных знаках тоже время от времени появлялись. Начиная с 1967 года, когда отношения СССР и Израиля резко ухудшились, это нередко были истории о тайных сионистских знаках, например, о звезде Давида, которую бдительный советский чиновник мог углядеть в изображении, например, снежинки. Но такие истории уже не вызывали массовой паники. Они вызывали скорее насмешку. Почему? Потому что в обществе уже не было массового страха перед всемогущим и коварным врагом, а также перед государством, которое может покарать за недостаток бдительности в поиске этого врага. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что такого общества, где нет слухов и городских легенд, не существует. Слухи и городские легенды есть везде. И прямо сейчас, во время эпидемии коронавируса, мы можем наблюдать всплеск сюжетов, например, о вакцинах-убийцах и о врачах-убийцах, которые сотрясали Советский Союз в 1953 году. Сюжет аналогичен. Врачи под видом прививок хотят, в данном случае под видом прививок от коронавируса, хотят нам привить какую-то очень опасную болезнь, какой-то очень опасный вирус. Но общество с 1953 года очень сильно изменилось, довольно сильно изменилось. Поэтому такие сюжеты уже не могут вызвать крупномасштабную массовую панику, массовые отказы обращаться к врачам и массовые избиения предполагаемых злодеев. Они могут вызвать страх и ответные защитные действия в некоторых локальных, но очень ограниченных группах активистов, но не в масштабе всего общества.
Это был комментарий одного из авторов книги Анны Кирзюк. Книгу «Опасные советские вещи» можно прочитать в электронной библиотеке «Литрес», подписку на которую предоставляет наша библиотека. И я, как всегда, призываю вас подписываться на наши соцсети ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Заходите в наш электронный каталог, подбирайте литературу для души и ума на сайте gbs.spb.ru. Это был подкаст «Культура и повседневность». С вами была Вера Никитина. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Пока-пока.